где они нашли временный приют. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация вокруг дагестанского издания «Черновик». Новости с молочно-таможенного противостояния России и Белоруссии. История стремительного взлета турецкого шахматного движения. Очередная история Запада и Востока. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая кавказская тема этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня Верховный суд Дагестана отложил на неделю рассмотрение иска Россвязькомнадзора о закрытии еженедельника «Черновик». В некоторых материалах издания следствие обнаружило публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды к представителям правоохранительных органов. Наблюдатели считают, что газеты недовольны представителями силовых структур из-за критических публикаций. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан обратилось в суд с инициативой о закрытии еженедельника «Черновик» на основании двух вынесенных ранее предупреждений. В одном речь шла о якобы несправедливых высказываниях в отношении представителей правоохранительных органов, в другом – об экстремистских публикациях газеты. Параллельно в Следственном комитете при прокуратуре расследуются два уголовных дела в отношении еженедельника «Черновик» с аналогичными обвинениями. Слово главному редактору еженедельника Надире Исаевой.
Параллельно велись два, скажем так, способа привлечения нас к ответственности. Один в гражданском порядке, второй в уголовном порядке. Уголовно-процессуальный – это возбуждение уголовных дел на пятерых сотрудников газеты с потенциальным привлечением еще двух. Это разжигание, нас обвиняли в разжигании ненависти по отношению к представителям правоохранительных органов, да, статья 282. Ну, теперь параллельно этому процессу Россвязькомнадзор инициировал уже два предупреждения. Уже были у нас одно июля 25-го 2008 года и второе 28 апреля уже этого года. Вот эти два предупреждения и послужили формальным основанием для Россвязькомнадзора поднять вопрос о закрытии газеты.
Поводом для преследования еженедельника «Черновик» послужила публикация 4 июля прошлого года статьи «Террористы номер один» с высказываниями одного из лидеров дагестанского исламистского подполья Рапани Халилова и публикации нескольких статей, в которых, по мнению следствия, публично оправдывался терроризм. Главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева полагает, что следствие не может доказать в действиях журналистов признаков экстремизма. Причиной для преследования газеты она читает другие публикации, в которых содержалась критика представителей власти.
История начинается в начале июля 2008 года, когда наша критика деятельности правоохранительных органов о нецелесообразности, неадекватности спецопераций проводимых, о том, что блокируют огромные массивы жилых домов, порой бывает, что людей не эвакуируют, разрушают целые дома, подъезды, для того, чтобы, допустим, ликвидировать одного, убить боевика. И это много было вопросов посещения людей, исчезновения людей и так далее, и тому подобное. Много вопросов, которые поднимала газета. И, конечно, прецедентом стал случай одна из спецопераций, проведенная в Махачкале, по-моему, 22 июня на Акушинского. Тогда погибли муж с женой, молодые супруги и их гость. И тогда мы, конечно, за опять очередной раз подняли этот же вопрос. И тогда же этот же вопрос стал толчком к проведению митингов с требованием отставки уже покойного министра внутренних дел. И череда этих митингов, активным организатором которых был учредитель газеты. И, конечно же, вот сама активность на митингах послужила причиной давления и на, скажем так, косвенных участников митингов, моих коллег.
Говорила главный редактор газеты «Черновик» Надира Исаева. За комментариями по поводу создавшейся ситуации я обратился и к противоположной стороне, к исполняющему обязанности управления Россвязькомнадзора по Республике Дагестан Шамилю Магомедову. Я позвонил в приемную Шамиля Хаджаловича, где меня внимательно выслушала его секретарь, но с ним самим соединять не стала.
Позвоните попозже, пока он занят.
А когда?
Я вам точно сказать, когда он освободится.
Ну хорошо, спасибо. Через час секретарь Шамиля Магомедова на повторную просьбу соединить меня с ним для разговора ответила более конкретно.
Если вы по поводу «Черновика», комментарии не будет никаких. только после решения суда.
Насколько мы знаем, газета «Черновик» выступала с критикой Шамиля Хаджаловича. Может быть, ему есть что сказать по этому поводу?
Он вам комментарий никаких не даст по каким-либо вопросам.
А вы помощница Шамиля Хаджаловича?
Угу, я секретарь его.
Спасибо.
Пожалуйста.
Всего доброго. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов полагает, что закрытие еженедельника «Черновик» станет большой ошибкой.
Дагестан наполнен борьбой кланов. Криминализация ситуации очень высока. Поэтому, видимо, борьба достигла той степени остроты, когда хочется лишить противника любого оперативного оружия. Я думаю, что «Черновик» – часть этой борьбы. Однако, с моей точки зрения, в большинстве случаев он ведет эту борьбу цивилизованно, поэтому попытка его закрыть – это попытка изменить баланс сил в республике, что есть, на мой взгляд, скверно и дурно. Дело в том, что оппозиционное поле ведь дагестанское неоднородно. Там тоже есть многие игроки, и я не случайно сказал о борьбе кланов, и это не значит, что там их два, их значительно больше, как и больше народов Дагестана, и там, как говорится, такая борьба за мир камня на камне не остается. Поэтому наличие все-таки относительно оппозиционного источника информации чрезвычайно важно для климата. С моей точки зрения, закрытие «Черновика» было бы очень большой ошибкой.
Это был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Писатель и политолог Валерий Казаков не знаком с деталями уголовных дел, возбужденных в отношении газеты «Черновик». Но сама постановка вопроса о закрытии средств массовой информации его удивляет.
Я знаю, что «Аль-Джазира», допустим, станция, которая вещает на весь мир, но ее никто не собирается закрывать и преследовать. Хотя она дает совершенно другие вещи. Мы же не можем сказать, что это рупор терроризма. Это было бы наивно. Вообще, любые закрытия любых газет – это нонсенс вообще в цивилизованном мире. Для того, чтобы закрыть газету, нужны неопровержимые доказательства, подтверждающие явную направленность этой газеты на разжигание межнациональной ненависти, религиозной ненависти. А цитированием каких-то положений или высказываний кого-то... Самое главное вообще в цивилизованном мире не газеты закрывать, а бороться с теми негативными явлениями, которые газеты показывают. Это, я думаю, что вообще-то и государство должно стоять на страже этого всего. Я представляю, если, допустим, газета и публикует действительно ксенофобские какие-то вещи, там призывы каких-то организованных подпольных групп или еще чего-то, это одно. То есть здесь в каждом случае необходимо разбираться очень серьезно.
Говорил писатель и политолог Валерий Казаков. Эксперты называют «Еженедельный «Черновик» одной из самых популярных среди газет Дагестана. По тиражу она обошла официальную газету «Дагестанская правда» и уступает в республике только «Новому делу», тоже независимому еженедельнику. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле несколько десятков рабочих Алтайского тракторного завода провели несанкционированный пикет, передает корреспондент Радио «Свобода». Мосгорсуд приговорил 6 скинхедов сроком от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. Они пытались провести голодовку протеста против запрета на проведение городского референдума. В России за год число экстремистских преступлений возросло на треть. Особую тревогу правоохранительных органов и правозащитников вызывает тот факт, что большинство преступлений экстремистской направленности совершаются молодыми людьми. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, возвращаясь к главным новостям международным последних дней, к ситуации в Иране, экс-кандидат в президенты страны от оппозиции Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников провести сегодня день траура. В недавних уличных столкновениях погибли не менее 7 демонстрантов. Это данные только по Тегерану. Подробнее о том, что происходит в Иране, как иранская молодежь использует самые последние технические новшества для того, чтобы бороться с режимом, мы поговорим через примерно полтора часа в информационных часах времени свободы. И подробнее о ситуации в Иране, конечно же, в итоговом выпуске программы. В 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с международных тем.
Давайте. Ну, не знаю, как эту тему можно назвать международной. Она скорее международно-российская. Речь идет о саммите БРИК. И вот что об этом пишет Соня Цекри из Deutsche Zeitung. Когда менее года назад финансовый кризис стал поднимать голову, традиционная истина о том, что капитализм является наилучшей экономической системой, что Америка с последней супердержавой стали рушиться... Это для многим внушило оптимизм, в том числе и России. Россия мечтает не о конце капитализма, а о мире без гегемонии США с новыми центрами власти, одним из которых будет Москва. И ситуация для этого благоприятна как никогда. Зависимость от рухнувшего доллара США стала причиной кризиса многих экономик. Сама Америка ослабела. На текущей неделе Россия приняла гостей из растущих экономик, а также 4 из 5 центральноазиатских республик. БРИК, ОДКБ и ШОС – новички на международной политической арене, и их саммиты больше похожи на инсценировки, чем на политический инструмент. Страны БРИК, помимо впечатляющих темпов роста, мало что связывает. Несмотря на то, что Китай подыгрывал России в ее недавних нападках на доллар, на единственную резервную валюту, Ху Цзиньтао сдержанно отреагировал на предложение российского коллеги относительно введения новой резервной валюты. И на ту же тему Financial Times, редакционная статья, вот уж действительно миру сейчас больше всего нужно. Очередная говорилия БРИК. Как будто G2, двадцатки, большой семерки, большой восьмерки недостаточно. По словам российского президента Медведева, Екатеринбург, где встретились лидеры 4 стран, теперь в эпицентре мировой политики. Это воистину смехотворное описание для саммита организации, придуманное экономистом Голдманом Саксом. Да, в условиях кризиса центр тяжести в мире сдвигается из Америки и Европы в Азию, в частности в Китай и Индию, но едва ли новый мировой порядок вращается вокруг Екатеринбурга. Впрочем, не стоит быть чрезвычайно циничным в оценках БРИК. Эти страны справедливо требуют большего влияния в тех органах, где Европы слишком много, вроде МВФ и ООН.
Давайте от БРИКа, который то ли является новой говорильней, то ли наоборот новым центром власти и так далее, перейдем к действительно сейчас острой проблеме, только что мы говорили, о Иране. Что происходит в Иране и как, прежде всего, откликаются журналисты?
Ну вот журналист Клаудио Галло из итальянской «Ля Стампа», он вынужден будет покинуть Иран в связи с истечением визы уже завтра.
Но им дали по 10 дней визы, вот в чем
дело. Да, да. Значит, вот он с последним репортажем в своей газете. Кризис в Иране может завершиться драматическим эпилогом. Запад, уже привыкший наблюдать за происходящими событиями в прямом эфире, будет довольствоваться старыми съемками и сообщениями со ссылками на неофициальные источники. Немногочисленные стримы, молодые иранцы, продающие фото и видео через интернет, сильно рискуют. Аккредитованным журналистам визы не продлевают. Компетентные власти ссылаются на некую угрозу для безопасности журналистов. Ходят слухи о том, что по меньшей мере 2 журналиста пропали. Но протесты в Тегеране продолжаются. На сегодня запланирована акция против махинаций с голосами избирателей и против налета организации народного ополчения на университетский городок. Самое масштабное мероприятие оппозиции запланировано на пятницу. Участники выступления будут одеты в черное в знак траура по погибшим в ходе массовых выступлений. К числу многих вещей, которые могут исчезнуть в Иране, относятся способность оппозиции координировать свои действия через интернет или цифровой телеграф Twitter. Отключена и мобильная связь. Без организации, без ресурсов, без интернета и мобильных телефонов зеленая волна вступила в противостояние с мощной и агрессивной машиной государства.
Совершенно не нужны никакие телефоны, достаточно Facebook и Twitter в нынешних условиях. И журналисты тоже, видимо, не нужны. Вот этого и опасается наш итальянский автор. У нас осталось буквально несколько секунд. Какие еще любопытные темы?
Die Welt пишет о том, что гомосексуализм широко распространен в мире животных. Он снижает градус напряженности в социальных группах и помогает выжить подрастающему поколению. У шимпанзе появление гомофилии связано с укреплением социальной группы. Обезьяны-самцы совокупляются с однополыми сородичами, снимая таким образом социальное напряжение внутри группы. Гомосексуальность является движущей селективной силой, которая может повлиять на психологию, поведение и даже морфологию групп животных. Ученые обращают внимание на самок темноспинных альбатросов, которые часто отдают предпочтение лесбийским связям. Вырученные в таком браке птенцы имеют больше шансов на выживание.
Спасибо, Андрей. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим разговор о новостях. Острая сейчас российско-белорусская тема. После почти двухнедельного противостояния вроде бы разрешена проблема поставок белорусской молочной продукции в Россию. Это стало результатом завершившихся в Москве переговоров руководителей Министерств сельского хозяйства и продовольствия и здравоохранения Беларуси Семена Шапира и Василия Жарко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко. 16 июня Онищенко отказался принимать другую белорусскую делегацию во главе с замминистра сельского хозяйства Савельевым, усомнившись в компетентности переговорщиков. Рассказывает наш корреспондент Минский Игорь Корней.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Семен Шапира по итогам переговоров заявил, объемы молочной продукции в Россию сокращены не будут, а ведомство лишь скорректирует их номенклатуру. К примеру, на ближайшие полгода будет наложен мораторий на ввоз сухого молока, тогда как сыр, творог будут поставляться в объемах даже более значительных, чем ранее. При этом, по словам чиновника, до тех пор, пока на белорусскую молочную продукцию будут оформлены разрешительные документы в соответствии с новым российским техрегламентом, она будет поставляться по ранее выданным документам. Сегодня же молокоперерабатывающие заводы после затянувшейся паузы начали отгрузку продукции в торговую сеть России.
Подписан протокол Федеральной службы по надзору сферы защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь о том, что машины с молочными грузами начнут пересекать белорусско-российскую границу. В течение ближайших нескольких месяцев мы приведем в соответствие с новыми требованиями российской стороны документы, которые будут способствовать перемещению границы в соответствии с регламентом номер 88, это последний технический регламент на молоко.
Заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли Белоруссии Александр Кондрашов сегодня подтвердил, что белорусские молочные предприятия возобновили поставку продукции в Россию. Несколько фур с молочной продукцией без проблем пересекли белорусско-российскую границу. Кроме того, в связи с принятыми в Москве решениями, официальный Минск объявил, что воздержится от усиления контроля за перемещением грузов из России. Напомню, что накануне председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Александр Шпилевский заявил, 17 июня вводится усиленный режим контроля на белорусско-российской границе. Сегодня заместитель председателя комитета Сергей Борисюк заявил, что ведомство воздержится от усиления контроля. Правда, все может измениться в зависимости от дальнейшего развития ситуации.
С учетом поступившей информации от таможенной службы Российской Федерации о возможности беспрепятственного ввоза на территорию Российской Федерации молочной продукции, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь принято решение воздержаться об усилении контроля при перемещении грузов через белорусско-российскую границу. Дальнейшие действия таможенной службы Республики Беларусь будут зависеть от складывающейся ситуации.
Игорь Корней, наш корреспондент в Минске, рассказывал о последних новостях о противостоянии между Россией и Белоруссией. Информационную программу «Время свободы» продолжит очень острая российская социальная тема. В Москве продолжается голодовка в поддержку жертв милицейского произвола. Среди голодающих у памятника Юрию Долгорукому Кирилл Корязин, избитый в прошлом году в ОВД «Сокольники». Он и его сторонники требуют расследования этого преступления, наказания виновных милиционеров. В ГУВД Москвы сразу после происшествия заявили, что милиционеры никого не избивали, а просто разнимали драку. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
25-летний москвич Кирилл Корязин вспоминает события, которые произошли почти полтора года назад. Он и его товарищи стояли у входа на станцию метро «Сокольники». У одного из молодых людей в руках была бутылка пива. Для Москвы, да и других российских городов, это не редкость. Кирилл предполагает, что внимание проезжавшей мимо милицейской патрульной машины привлекла не бутылка, а не совсем обычные прически юношей, иракезы и длинные волосы.
4 апреля 2008 года сотрудники милиции и люди в штатском незаконно сбили, задержали всех молодых людей, неформально в виду полустанции «Сокольники». Там группа людей просто вот молодые парни, вот волосы длинные, у кого-то ирокезы так называемые на голове. Воспользовались они вот бутылкой пива в руках одного из них, всего лишь одного из них. Нашли они к Севолоду Остапову, это у него было в руках эта бутылка пива, и попытались взять у него взятку по поводу этой бутылки пива. Конечно, он сказал, что нет, потому что пиво у нас не запрещено распивать вот в скверах. Это все было в сквере рядом с метро на Сокольнике. А что они начали его хватать? Они не предъявили ни документов, ничего. Люди, которые стояли рядом, попросили, чтобы они предъявили свое удостоверение, на что были посланы в матерной форме просто вот куда подальше. Милиция вызвала подкрепление, используя спецсредства, дубинки, наручники. В конце концов нас задержали. Пытали несколько часов с использованием электрошокеров. Я был закован в наручники, причем так, что руки мои посинели буквально там сразу. У меня шрам от этих наручников до сих пор на руке остался. Избивала все смены отделения, которые находились в этом отделении с 7 часов до 11 часов.
Сразу после этого происшествия ГУВД Москвы распространило информацию, что в ОВД «Сокольники» никого не избивали, а милиционеры просто разнимали драку у метро. Тем не менее, спустя полтора месяца адвокату Кирилла Корязина Евгению Черноусову удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту превышения милиционерами должностных полномочий. Правда, расследование дела продвигается крайне медленно. Прокуратуре так и не удалось выяснить фамилии дежуривших в тот день милиционеров.
С самого начала было видно противодействие ГУВД Москвы тем, чтобы не возбуждать уголовное дело. Оно было отказано незаконно. И только спустя полтора месяца, это был апрель, а вот 27 июня было возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, статьи 286, превышение должностных полномочий сотрудникам милиции. Преступление это не раскрыто до настоящего времени. Каждый раз срок предварительного следствия продляется. И последнее мною получено от исполняющего обязанности прокурора города Москвы Росинского письменный ответ по поводу данного уголовного дела. Должностное лицо прокуратуры перечисляет факты, говорит о том, что да, кто-то наказан и так далее. Ну, во всяком случае, следователь, который расследовал уголовное дело, он уже не работает в прокуратуре, уволен. Но, тем не менее, расследование не проводится. Не проводятся следственные действия, такие как опознание, очные ставки, выезд на место происшествия. Идет самый настоящий саботаж этого дела.
Правозащитник Лев Пономарев напоминает, что в правоохранительных структурах крайне неохотно расследуют преступления, совершенные их сотрудниками, но призывает россиян, пострадавших от действий милиции, добиваться справедливости во что бы то ни стало.
Не оставлять ни одного случая самоуправства милиционера без должной общественной реакции. Только таким образом мы можем что-то добиться. Не позволять им прятать концы в воду. К сожалению, в деле Сокольника мы больше, почти полтора года мы добиваемся окончание вот этого расследования и наказание виновных. До сих пор мы это не сделали. Это показывает, с другой стороны, величину сопротивления этой системы. Они своих не сдают.
Насколько масштабная проблема милицейского произвола?
Она огромна. Мы видим, что произвол почти каждый день происходит со стороны милиции. Другое дело, что только такие крупные факты, когда уже милиционеры бегают с пистолетами и стреляют, это действует на общество. Но это все возникает только в том случае, когда менее заметные факты произвола остаются без расследования, без наказания.
Говорил российский правозащитник Лев Пономарев. Адвокат Кирилла Корязина Евгений Черноусов надеется, что после смены руководства ГУВД Москвы, последовавшей за громким преступлением майора Евсюкова, расследование инцидента в ОВД «Сокольники» сдвинется с места. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле несколько десятков рабочих Алтайского тракторного завода провели несанкционированный пикет, передает корреспондент Радио Свобода. Они протестовали против развала этого важнейшего предприятия города Рубцовска и многомесячных долгов по зарплате. Мосгорсуд приговорил 6 скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. По данным следствия, в 2007 году обвиняемые жестоко избили 2 человек, один из которых скончался. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. Они пытались провести голодовку протеста против запрета на проведение городского референдума. По сообщению корреспондента Радио Свобода, 4 задержанных были доставлены в областного отделения милиции. «Газпром» потребовал от Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Соответствующее письмо было направлено российским концерном «Белтрансгазу». Правозащитная организация Amnesty International сообщила о намерении властей Египта депортировать в Россию 6 студентов из Чечни, среди которых сын чеченского боевика. Правозащитники считают, что в России молодые люди могут подвергнуться пыткам. Сын вице-президента компании «Роснефть» Михаил Ставский, похищенный в апреле этого года, освобожден в ночь на четверг. Подробности неизвестны. Лидеры грузинской оппозиции встретились в Тбилиси со специальным представителем Евросоюза в странах Южного Кавказа. И еще одно событие. Малые предприниматели Петербурга проводят акцию. Собравшись у Смольного, они торжественно пригласили городские власти, чиновников и депутатов к диалогу. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Наболевшие вопросы предприниматели собираются обсуждать 23 июня на территории бывшего Хасанского рынка. Приглашение на свое открытое собрание они собираются с помпой доставить в приемную администрации города, не как-нибудь, а с эскортом из десятков машин, украшенных российскими флагами. Повод для такого торжества разъяснен в приглашении, которое получат в Смольном, в законодательном собрании и в полпредстве президента России. В этом приглашении говорится: в начале июня президент Медведев и председатель правительства Путин призвали власти регионов вести диалог с предпринимателями, чтобы не допустить закрытия производств и ликвидации рабочих мест. Предприниматели и работники, находящиеся под угрозой закрытия торговых комплексов «Старая деревня», «Хасанский», «Финляндский», решили поддержать федеральных руководителей. Конец цитаты. Говорит директор Петербургской ассоциации малого и среднего бизнеса, сопредседатель межрегионального профсоюза Союза предпринимателей «Наше право» Сергей Веснов.
Проблема одна и та же. Предприниматели долгое время вкладывают средства в свои объекты, развивают территории, развивают свои бизнесы, а потом правительство отдает их земельные участки другим организациям. Либо средством торгов, в частности, которых мы очень сомневаемся. На самом деле информация закрытая. И даже по условиям торгов они подразумевают ликвидацию рабочих мест. Почему мы не можем сами принимать участие? Потому что даже если, например, выиграет Хасанский рынок сам эти торги, то по закону он обязан снести то, что там есть. И люди останутся без работы, пока вот вся документация не пройдет, необходимые процедуры согласования. А на старой деревне там вообще просто целевым образом передали другой структуре земельные участки, которая не вела никакой коммерческой деятельности на этом месте. Даже вот прокуратура признала, что данное постановление его отменили.
А что будет, если власти все же к вам не прислушиваются?
Люди настолько возмущены последними событиями, и сейчас такая сложная ситуация с трудоустройством. И так-то бизнес не очень хорошо идет, потому что народ беднеет у нас. И мы это чувствуем на своих собственных бизнесах, потому что обороты падают. И если все-таки правительство примет закрыть ряд объектов, начиная от Апраксиного двора и кончая небольшим комплексом у метро «Финляндский вокзал», то это несколько десятков тысяч рабочих мест. И я думаю, что Пикалево может показаться просто мелкой забавой, если вот такая политика не прекратит свое существование.
Пока же, по мнению предпринимателей, все их попытки разорвать порочный круг лоббирования интересов крупных инвесторов и наладить с чиновниками диалог оказываются тщетными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От новостей мы перейдем к обсуждению некоторых из событий. В эфире рубрика «Не только политика». Третье поколение, внуки Чарли Чаплина, представляет на Московском международном фестивале имени Чехова искусство, которое называется «Новый цирк». До конца июня на сценах Малого театра и театра имени Пушкина Виктория Тьерре Чаплин и Джеймс Тьерре играют в спектакле «Оратория Аурелии» и «До свидания, зонтик», комментирует наш обозреватель Марина Тимашева.
Несколько лет назад мы знали, что такое новый цирк, только по описаниям. Ситуация резко изменилась, когда в Москву по приглашению театрального фестиваля имени Чехова приехал конный французский театр «Зингаро». Успех был огромен. Тогда Конфедерация театральных союзов привезла из Канады цирк «Элуаз». А в программе нынешнего фестиваля и «Зингаро», и «Элуаз», и три труппы из Франции. Причем все три основаны потомками Чарли Чаплина. Невидимый цирк его дочерью Викторией и ее супругом Жаном Батистом Тьерре, их-то и считают основоположниками жанра «Новый цирк», а за названиями «Компания майского жука» и «Маленькие часы» стоят имена их детей Джеймса Тьерре и Аурелии Чаплин Тьерре. Все они и авторы спектакля, и их исполнители. Люди, в равной мере владеющие навыками цирковых профессий и артистическими дарованиями. «Новый цирк» сродни пересечению тысяч дорог, на котором повстречались бродячие комедианты, актеры, клоуны, гимнасты и фокусники, танцоры и мимы, каждый обучил других своему мастерству, и все вместе они отправились в далекое путешествие к берегам поэтического театра. Спектакли создаются средствами цирка, но на технических сложностях внимание зрителя не фокусирует. Важен не трюк, а настроение, как правило, лирическое, хотя, конечно, тут много смешного. В цирке без клоунады не обойдешься. Все эти спектакли взрослые могут смотреть вместе с детьми, так как всегда смотрели фильмы самого Чаплина. Они вместе будут смеяться, вместе прослезятся и вместе изумятся тому, какие чудеса может творить человек, если у него есть фантазия.
Комментарии Марины Тимашевой, рубрика «Не только политика».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Латвийский Сейм на заседании 16 июня принял поправки к бюджету на этот год, которые должны сократить дефицит на 500 миллионов латов, это около $1 миллиарда. При помощи этих мер, по выражению премьер-министра Валдиса Домбравскиса, страну удалось спасти от банкротства. Рассказывает Андрей Шароградский. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Латвия может рассчитывать на получение очередного кредитного транша от МВФ, который даст возможность поддержать курс национальной валюты на прежнем уровне, пишет Дмитрий Мигунов на сайте Лента.ру.
Латвия от мирового финансового кризиса пострадала больше всех, если не в мире, то уж в Европе точно. Причина свободного падения экономики страны хорошо известна и изучена. В течение 2000-х годов Латвия потребляла намного больше, чем производила, имея отрицательный баланс внешней торговли, доходивший в иные годы почти до трети от ВВП. Разница покрывалась притоком горячего, в основном спекулятивного капитала. При этом большая часть получаемых средств шла не на развитие реального сектора, за счет чего можно было бы возместить приток капитала в будущем, а на формирование пузыря в недвижимости и финансовой сфере.
Паническое бегство капитала из страны привело к тому, что правительству пришлось в срочном порядке национализировать почти всю банковскую систему, чтобы избежать ее полного развала. Что делать дальше, правительство представляло себе с трудом, тем более, что опыта борьбы с подобными кризисами ни у кого в прибалтийских странах не было. Шаги на ощупь во время обвала экономики привели к массовым беспорядкам в январе этого года и падению кабинета министров месяцем позже. Новое правительство во главе с Валдисом Домбровскисом уже гораздо четче очертило для себя приоритеты экономической политики. Точнее говоря, один приоритет – получение от МВФ и других западных финансовых институтов многомиллиардной помощи.
Предоставить финансовую поддержку Риге в размере 7,5 миллиардов евро Международный валютный фонд пообещал еще в декабре, а в самом конце года выделил первый транш из этой суммы – $590 миллионов. Однако фонд, как известно из истории его работы, никогда не дает кредиты просто так. Обычно предоставление таких займов оговаривается целым рядом условий по осуществлению экономической политики. В первую очередь, это сокращение дефицита бюджета и более жесткая финансовая дисциплина. Помимо помощи извне, был еще один способ стабилизации экономики, традиционный для оказавшихся в водовороте кризиса развивающихся стран. А именно, девальвация своей валюты до уровня ее рыночной стоимости или даже ниже. Негативным последствием такого шага является сокращение потребления, поскольку импорт дорожает. Зато промышленный сектор может вздохнуть с некоторым облегчением, так как его конкурентоспособность существенно повышается. В результате экономическая активность растет, люди получают рабочие места, и конечный эффект позволяет сгладить падение уровня жизни из-за рецессии.
К примеру, так поступили страны Юго-Восточной Азии во время кризиса 97-98 годов. Аналогичные шаги были предприняты и в России после дефолта. Но в Латвии этот сценарий политическая элита зарубила на корню. Причина проста. Латвия является членом ЕС и претендует на вступление в еврозону. Для того, чтобы стать полноправным участником пространства хождения общеевропейской валюты, нужно несколько лет держать курс национальной денежной единицы на одном и том же уровне. Девальвация означала бы невозможность для Латвии стать членом еврозоны во сколько-нибудь обозримом будущем.
Выхода у кабинета Домбровскиса не оставалось. Или резать по-живому бюджетные расходы, или «прощай, еврозона» и «привет, дефолт». Сам Домбровскис предлагал сократить госбюджет на 20%, а министр финансов Эйнерс Репше выступил с еще более радикальной инициативой – обрезать правительственные траты на 40%. В результате победила более умеренная точка зрения премьера.
Сильно урезанный дефицит все же значительно больше 3% от ВВП, необходимых для принятия страны в еврозону. Если экономическая ситуация в прибалтийском государстве продолжит ухудшаться, а никаких признаков улучшения на горизонте не видно, то Латвии придется продолжить заимствование за рубежом и держать дефицит бюджета на высоком уровне. Это означает, что к немаленькому частному внешнему долгу добавится еще и государственный. Страну с такой долговой нагрузкой в зону евро могут просто не пустить, даже после завершения мирового кризиса, делает вывод Дмитрий Мигунов в своей публикации на сайте Лента.ру. А вот как оценивает за и против жесткого курса национальной валюты эксперт Радио Свобода, профессор Гуверовского института Михаил Бернштам.
Опыт показывает, что, в принципе, фиксированный курс валют считается при внутренних кризисах и при внешних кризисах. То есть любой шок, скажем, падение цен на природные ресурсы, которые повлияли на Аргентину и на Россию как ресурсопроизводящие страны, или нынешний глобальный финансовый кризис, любой шок, который ведет к оттоку капитала из-за того, что страна должна выплачивать долги или инвесторы уходят с внутренних рынков, он сразу подрывает фиксированный курс валюты, не может страна его поддерживать. Существует в экономике такое понятие «не святой троицы». Это теорию, которую создали Нобелевский лауреат Роберт Мандел и Маркус Флеминг в 60-е годы. Она показывает, что невозможно иметь одновременно фиксированный обменный курс, свободный поток капиталов и независимую денежную политику. Потому что при независимой денежной политике центральный банк может печатать деньги, из-за этого возникают угрозы инфляции, когда люди стараются вывести капитал, свободный поток капиталов позволяет это сделать, или наоборот, инвесторы приходят на внутренний рынок, потом уходят из него, и тогда невозможно поддерживать фиксированный курс валюты, потому что у центрального банка просто не окажется достаточно резервов. При валютном управлении нет центрального банка, нет независимой денежной политики. Поэтому казалось, что проблема будет решена. И вот в Гонконге именно существует валютное управление, и оно работает. В Аргентине, в общем-то, было валютное управление, и оно не сработало. При отсутствии независимой денежной политики возникает другая проблема. Долги все равно остаются. Все равно остается независимая бюджетная политика. Условия глобализации особенно все равно остается независимая долговая политика банков и финансовых учреждений. И когда они набирают такие долги, а потом инвесторы уходят с внутренних рынков, либо при внутреннем шоке, либо при внешнем глобальном шоке, при рецессии, как сейчас, эффект получается тот же самый. Поэтому даже при отсутствии независимой денежной политики, все равно фиксированный курс даже при валютном управлении работать не может. Поэтому экономисты сейчас пришли к выводу, что реальная альтернатива – это либо полная долларизация или вообще переход на какую-то чужую валюту, где нет никакой собственной денежной политики, нет собственной валюты, и поэтому нет опасности крушения этой валюты. Либо плавающий или гибкий обменный курс, как он существует в большинстве стран, где курс валюты отражает спрос и предложение на данную валюту и, соответственно, на товары, производимые в данной стране.
Это был профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. Политика онлайн, Андрей Шарогадский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. «Газпром» потребовал от Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Сын вице-президента компании «Роснефть», похищенный в апреле этого года, освобожден в ночь на четверг.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Украина требует убрать офицеров ФСБ с Черноморского флота?
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский. У России почти не осталось антикризисных резервов.
Право автора.
Журналист Юрий Драгохруст. Зачем Белоруссии западное крыло?
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифонова.
Просроченная задолженность по заработной плате в России за май увеличилась почти на 11%, примерно до 8 миллиардов 780 миллионов рублей. В апреле в стране, наоборот, было отмечено сокращение ее объема на 9,5%. Таким образом, апрель пока остается единственным месяцем в этом году, когда задолженность по зарплате в стране снижалась. В марте наблюдался ее рост на 8,3%, в феврале на 16%, а в январе на 50%. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Мне кажется, что ситуацию излишне драматизировать не надо. Почему? Потому что, если, скажем, мы посмотрим то, что происходило ровно год назад, то, в принципе, те же самые тенденции воспроизводились. Ну вот в мае месяце задолженность по заработной плате тоже увеличилась. Правда, конечно, на другом уровне. Тут ничего нельзя сказать. Если год назад она не превышала приблизительно 3 миллиардов рублей, была несколько ниже даже этого уровня, то сейчас подобного рода колебания происходят на уровне 7-8-9 миллиардов рублей, то есть, соответственно, в 2,5-3 раза больше.
Тем не менее, почему именно в апреле объем просроченной задолженности в стране сокращался? Можно ли говорить, что этому способствовали какие-либо действия властей?
Он не сильно, конечно, сократился. Это действительно некие колебания вокруг некоего нового, ну, условно назовем это так, равновесного состояния экономики. Конечно, действия властей приводят к каким-то последствиям. Ну вот, скажем, если мы посмотрим на структуру этой задолженности, то мы увидим, что все уровни бюджетной системы России, в принципе, выполняли свои обязательства перед теми работниками, зарплата которых зависела именно от бюджета. Потому что в том же самом мае задолженность из-за недополучения средств из бюджета всех уровней не возросла, а сократилась. Причем как из федерального бюджета, так и из региональных бюджетов, так и из местных бюджетов. То есть все уровни бюджетной системы работали, в том числе и в мае, на погашение вот этой самой задолженности.
Совсем по-другому обстоят дела в негосударственном секторе экономики, где задолженность по зарплатам продолжает расти. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Мне кажется, на рост задолженности могло повлиять следующее обстоятельство. Ведь на самом деле законодатели не очень правильные сигналы, в моем представлении, подавали работникам. Ну вот вспомните то, что произошло в 20-х числах мая, когда Государственная Дума начала рассматривать проекты неких законодательных документов о том, что негосударственные предприятия, на котором образовались задолженность по выплате заработной платы работникам, может быть, ну, условно, скажем так, национализировано, то есть переведено на бюджетное финансирование. Вы знаете, на мой взгляд, это очень был опасный сигнал, и мне кажется, что многие работодатели недобросовестные. Они могли воспользоваться этим обстоятельством, а что, собственно говоря, мне будет за невыплату заработной платы? Ну, пожурят немножко, ну, оштрафуют немножко, ну, актив у меня, в котором я не очень-то заинтересован, отнимут, переведут в бюджет, и, как говорится, это уже ваша ответственность.
Но государство, на мой взгляд, не может вмешиваться в дела каждого имеющего проблемы предприятия, как это было в Ленинградской области в городе Пикалево.
Безусловно, в режиме какого-то управления экономикой, она, конечно, каждую конкретную ситуацию наше государство, наше центральное правительство, федеральное правительство не должно разруливать. Но если возникает на самом деле какая-то действительно ситуация стрессовая, то, в принципе, государство должно действовать, как действует то же самое МЧС. Иначе зачем нам это государство, на содержание которого мы платим налоги? Но, в принципе, это скорее нечто разовое. Я вот не слышал на самом деле, чтобы государство в одном городе, в другом, другом городе, ну, постоянно, чтобы оно решало эти проблемы. Другое дело, что оно, конечно, решает какие-то глобальные проблемы, но государство в целом переломить ситуацию не может, потому что, на самом деле, если мы посмотрим, где наибольшими темпами росла задолженность, то это, в первую очередь, обрабатывающее производство. Почему обрабатывающее производство? А потому что доходы населения, в принципе, у нас достаточно стабильные в отрицательном смысле этого слова. У нас перестали быстрыми темпами увеличиваться наши с вами доходы, в том числе доходы от занятости, наша с вами заработная плата. И, соответственно, это отражается на состоянии потребительского рынка. И, соответственно, на тех обрабатывающих производствах, которые работают на удовлетворение платежеспособного спроса населения.
Ваш прогноз, как будет меняться ситуация с просроченной задолженностью по зарплате в стране в ближайшие месяцы?
Я считаю, что она будет достаточно стабильна. И вот, скажем, если ориентироваться на какие-то сезонные выкладки, то мне кажется, что она где-то на уровне тех же самых 7-9 миллиардов рублей, она зафиксируется. Я думаю, что она вряд ли выйдет за пределы 9 миллиардов рублей, ну, в крайнем случае, 10 миллиардов рублей. То есть никаких принципиально новых тенденций не будет. На самом деле наступают летние месяцы, когда значительная часть населения Российской Федерации, проживающая в регионах с относительно благоприятными климатическими условиями, в общем-то, в меньшей степени оказывает давление на работодателей. Все-таки летний период, согласитесь, это пора отпусков, это пора самозанятости на каких-то там приусадебных участках и так далее. Поэтому я думаю, что ситуация будет достаточно стабильная. Безусловно, в отдельных регионах она может обостряться, но в этих случаях я так подозреваю, что либо региональные бюджеты, либо, что скорее, федеральное правительство, если региональные бюджеты не справятся, будет воздействовать на ситуацию, и, на мой взгляд, она будет успешно или относительно успешно гаситься.
Это был директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Не так давно в этой стране вышла в свет новая книга об истории шахматного движения. В ней рассказано, как за 10 лет шахматы стали одним из самых популярных видов спорта, а местная шахматная федерация превратилась в одну из самых солидных организаций мира с годовым бюджетом 8 миллионов евро. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
В начале 70-х годов на шахматную олимпиаду в Варне отправились первые турецкие шахматисты. Это были не профессионалы, а обычные рыночные торговцы, любители шахматной игры, прошедшие курс интенсивного обучения под руководством заезжей европейской знаменитости. Тогда турецкие шахматисты заняли предпоследнее место. То же самое произошло через 15 лет на олимпиаде по шахматам в Стамбуле. Объясняется это довольно просто. Турки никогда не отличались любовью к шахматам, предпочитая более незамысловатую игру. Нарды. Шахматы воспринимались скорее как забава. В диванных залах, где султан принимал важных гостей, непременно стояли шахматные фигуры. Попивая крепкий кофе, султан лениво передвигал фигурки из золота, платины, драгоценных камней. Кстати, самые дорогие в мире шахматы из драгоценных камней стоимостью в несколько миллионов долларов, которые индийский магараджа преподнес в подарок турецкому султану, до сих пор хранятся в музее Топкапы. Рядом с ними находится знаменитый механический шахматист в турецком наряде, которого в конце 18 века соорудил венгерский инженер Вольфганг Кемпелен. Его механическая машина под названием «Турок» произвела настоящий фурор в Европе. Механический шахматист сидел, поджав ноги на турецкий манер, а перед ним лежала шахматная доска. Сотрудник Стамбульского музея Хадисе Аркан. Точная копия механического турецкого шахматиста, от которого сходила с ума вся Европа, находится в музее Топкапы. Это кукла высотой около полуметра в турецком наряде. Ее преподнесли в дар одному из султанов. Машина была как живая и играла лучше самого профессионального шахматиста. Она почти никогда не проигрывала. Если противник ошибался, то она оставалась без движения. Новейшая шахматная история Турции началась в 2000 году, когда президентом Турецкой шахматной федерации стал выпускник Стамбульского технического университета, страстный поклонник шахмат, 36-летний Алини Хатъязыджи, занимавший до этого скромную должность инженера в государственной телерадиокомпании. Он предложил план по превращению Турции в шахматную сверхдержаву, который вызвал у экспертов недоумение и улыбки. Единственный турецкий гроссмейстер, занимавший второе место в рейтинге ФИДЕ, 50-летний Суан Фуат Аталик рассорился с прежним руководством Федерации и играл за Боснию и Герцеговину. Языджи потратил около года, обхаживая шахматиста, пока тот не вернулся обратно домой. Аталик привез с собой молодую жену, известную к тому времени молодую шахматистку российского гроссмейстера международного класса Екатерину Половникову. Их свадьба в день молодежного чемпионата мира по шахматам в Стамбуле стала гвоздем сезона. Церемония, в которой участвовали около 500 гостей, была оплачена стамбульской мэрией и освещалась всеми ведущими СМИ. Член Турецкой шахматной федерации Осман
Караджи.
В Турции проживают три гроссмейстера международного класса. Суат Аталик, его русская жена Екатерина и Михаил Гуревич, в прошлом чемпион СССР из Украины. Радует то, что количество членов шахматной федерации постоянно растет. Сегодня организация одна из самых многочисленных в мире. В нее входят около 270 тысяч человек. Мы делаем ставку на молодое поколение. Чтобы воспитать молодых чемпионов, в Турции начали реализацию программы по внедрению шахмат в общеобразовательных школах. Для начала чиновники обратились за помощью в Министерство образования, но, получив отказ, решили действовать хитростью. В рекордно короткие сроки была издана книга «Учиться на одни пятерки. Шахматы для педагогов, родителей и детей». Ее авторы доказывали, что шахматы влияют на успеваемость в школе и на 20% повышают умственный уровень подростков. Книга получила большую популярность. По многочисленным просьбам родителей Министерство образования все же разрешило преподавать шахматы в школе факультативно и даже стала оплачивать дополнительные учебные часы. Вскоре шахматы вошли в качестве дополнительного предмета в школьное расписание. Шахматные турниры стали проводить даже в самых захудалых деревнях и поселках. Все это принесло неожиданные плоды. Впервые в турецкой истории 10-летний вундеркинд Али Маранди выиграл чемпионат Европы в своей возрастной группе. Тем временем, за счет школьного преподавания шахматных наук, доходы федерации стали быстро расти. Шахматная федерация Турции одаривает победителей щедрыми призами и подарками. Несмотря на экономический кризис, каждому новоиспеченному гроссмейстеру обещан приз 10 тысяч евро. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Шахматная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы мы поговорим о том беспокойстве, которое выразила международная правозащитная организация Human Rights Watch состоянием дел с неправительственными организациями в России. Некоторые другие международные темы, российско-белорусское противостояние, молочно-таможенное, поговорим об экономическом плане Барака Обамы, эти и другие темы, некоторые наши постоянные рубрики, так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Госдума получила представление и прокуратуры.
Российская сторона доказывает, что это является законом.
Будем анализировать и отслеживать объемы ввезенного сухого молока.
Реформы, которые мы предлагаем, позволят нашим рынкам поддерживать.
Командир взвода, лейтенант, будет получать чуть больше 17 тысяч в месяц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.